приветствую нашу гостью. Рядом со мной в студии заведующая отделением медпрофилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина. Светлана Вениаминовна, доброе утро.
Здравствуйте.
И тема нашего разговора сегодня — артериальная гипертония. Вот я уже обратила внимание в начале нашей программы о том, что жара, магнитные бури, все это, конечно, влияет. Я думаю, вы это все подтвердите. Вообще подробнее, вот что это за заболевание и чем оно опасно, почему на него так активно внимание обращают медики?
Артериальная гипертония – это сердечно-сосудистое заболевание, главным признаком которого является повышенное артериальное давление. Повышенным артериальным давлением мы считаем давление, которое превышает цифры верхние 120 мм ртутного столба, нижние 80 мм ртутного столба. И вот до 140 на 90, если в этих пределах колеблется артериальное давление, то это уже состояние у нас называется предгипертония, давление повышено. Вот именно на эти моменты надо обратить внимание, особенно молодым людям, людям среднего возраста. Потому что, когда уже наступает гипертония второй стадии, уже давление к 160 на 100 выше, тогда уже обращают на гипертонию все явления. Это. И мы рекомендуем измерять даже абсолютно здоровым, нормальным людям, ничьим не болеющим, давление хотя бы раз в неделю, чтобы зафиксировать вот это повышение. Если же у человека колебания частые, возникает выше вот этих пределов, которые я назвала 140 на 90, и неоднократно были эти повышения, то ему надо обратиться к врачу, к врачу-терапевту, к врачу-кардиологу, чтобы более глубоко обследовать, может быть, предпринять уже какие-то лекарственные, значит, воздействие на артериальную гипертонию, чтобы не было дальнейшего роста и развития заболевания. Ведь очень большое коварство артериальной гипертонии в том, что никаких симптомов нет, а явных таких. Явные симптомы появляются гораздо позже, когда уже, в общем-то, как говорится, проскочили первую стадию, да? И самые первые симптомы, вот позволю себе сразу заметить, которые все-таки внимательный человек может у себя заметить. Это могут быть мелькание мушек перед глазами, быстрая утомляемость, какие-то общие головные боли, говорят, тяжесть в голове, да? Возьмите и измерьте в этот момент артериальное давление.
А вот, кстати, давление, я слышала, что, ну, это, конечно, обыватели говорят, что вот там 120 – это нормально, да, для такого-то возраста, а 130 – это для более старшего возраста тоже нормально. То есть все-таки 130 – это уже…
Это уже пограничное признак, да? состояние, да. Я вам скажу больше, уже многие западные страны перешли на вот такие нормативы 130 на 80, а в Соединенных Штатах еще дальше пошли 120 на 80, и… Если человек превышает этот порог, то они называются уже больными пациентами с гипертонической болезнью. У нас пока еще в России от 140 на 90 называются пациенты уже далее с высоким давлением, больные с артериальной гипертонией. И у даже имея есть высокое, да, давление, просто люди не обращают на него внимания, думают, что это вот так вот само собой пройдет, но ступенчато, как говорится, постепенно, с годами, и постепенно, не лечась, оно поднимается чуть выше, выше, выше. И
я вас сейчас прерву, да, потому что у нас есть телефонный звонок. Да, давайте, послушаем наших радиослушателей. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Алло, слушаем вас. Алло. Так, ну вот.
Сорвался звоночек, да?
Говорите, пожалуйста, мы вас слышим. Алло, алло, алло. Ну вот почему-то не отвечают нам слушатели.
Ну, может быть, к концу эфира еще попробуют.
Вот чем, давайте тогда продолжим, если про заболевание само, чем в итоге-то оборачивается вот это повышенное давление?
Как правило, повышенное артериальное давление постепенно приводит к осложнениям. И наиболее частое осложнение – это, конечно, развитие инсультов. У нас в России и, в частности, в Удмуртии наиболее часто ишемические инсульты. Это возникает из-за того, что развивается прекращение кровоснабжения на определенном участке головного мозга. И выпадает вот эта функция человека. Может быть, это, знаете, онемение в какой-то части тела. Чаще всего это в конечностях. И чаще всего одна половина тела, например, вдруг резко онемела одна рука, правая рука, правая нога. Или наоборот, левая рука, левая нога. Вот на эти симптомы надо обращать внимание. Или вдруг резкое головокружение стало. Или иногда даже падает человек, не может устоять. Но это может длиться буквально несколько секунд. Вот на такие симптомы тоже обращать внимание надо. И лучше планово подойти к невропатологу, к терапевту, рассказать вот эти симптомы, чем потом доводить себя до экстренной ситуации, когда понадобится вызов уже скорой помощи. Наиболее тоже характерный симптом – это возникновение, как говорят, нарушение речи. Человек не может произнести обычные слова, даже свое имя не может произнести. У него как бы застывает речь во рту, то есть нарушается двигательная функция. Он понимает, он нас слышит, но произнести ничего не может. И если со стороны он на себя посмотрит в зеркало, или кто-то со стороны на него посмотрит, он видит перекос лица. То есть одна половина тела тоже, мышечный тонус упал, и носогубная складка сгладилась, значит, где-то веко опустилось. Вот эти наиболее три характерные симптома, которые я перечислила, на них надо обращать внимание. И, собственно, вот нынче в год здоровья выпустили с помощью Минздрава календарики, кругом эти календарики мы сейчас распространяем, и на них вот инфографикой эти все три симптома выявлены. Но, с другой стороны, хочу предупредить наших людей. Многие, значит, смотрят на эти календарики, уже зрительно знают эти симптомы и ждут, когда проявятся абсолютно все три симптома выраженно. Понимаете, это заболевание, которое требует инсульта, требует экстренной помощи. То есть не надо ждать, когда 3-6 часов пройдет, и явно уже отвиснет рука, отвиснет губа, предположим, будет полная, как говорится, каша во рту, непроизносимые речи у человека. Надо, даже если один из этих симптомов появился, сразу же в течение 20-30 минут уже вызывать скорую помощь, чтобы не пропустить, как мы говорим, первый золотой час, когда мы можем помочь этому пациенту, а помочь с помощью применения высокотехнологичных методов лечения.
Ну вот это уже опасные последствия, скажем так, вот такого повышенного давления. А вот если говорить о самой гипертонии, что предпосылкой служит чаще всего? И почему молодеет все-таки возраст?
Да, да, вот мы видим, что инсультов сейчас стало, знаете, много на фоне даже предгипертонии или гипертонии первой стадии. Потому что люди действительно и не обследуются, и нерегулярно измеряют давление, нерегулярно выполняют рекомендации врача, даже вот немедикаментозные, которые связаны, в общем-то, с факторами риска. Эти факторы риска, вот, они уже выявлены давным-давно, многие о них знают, но я сейчас о них еще напомню. И совокупность вот этих факторов риска, конечно, подталкивает гипертонию к очень быстрому дальнейшему развитию, к повышению быстрому артериального давления. Сейчас поколение, которое испытало, может быть, социальный стресс 90-х годов, вот оно подошло как раз к появлению первых симптомов и гипертонической болезни, и раннему инсульту. Факторы риска такие, как, например, наследственность. То есть надо обратить внимание, если были случаи инсультов, инфарктов, других каких-то острых состояний в семье, то надо начинать профилактику, конечно, раньше, чем другие люди, у которых в семье было все благополучно по сердечно-сосудистым заболеваниям. Очень многие, можно сказать, пренебрегают врачебными рекомендациями по изменению образа жизни. Например, вредные факторы риска, такие как курение, алкоголизм, к сожалению, никак не истребляются в нашем обществе. Определенный процент людей, особенно молодых, привержены этим факторам риска. И, конечно, они уже подтачивают свое здоровье, начиная с молодых лет. очень важный фактор риска, и сейчас можно даже его на первое место поставить, это малоподвижный образ жизни. Вы смотрите, что у нас сейчас творится в год здоровья. Так много фестивалей всевозможных. Клубы скандинавской ходьбы организуются. Пожалуйста, вы можете просто ходить сами по себе по дорожкам, например, зоопарка, где мы проводим прогулку с врачом регулярно каждые 2 недели. Можно просто погулять с семьей. Можно любое движение использовать даже дома. Вот, например, вы разговариваете по телефону, не сидите в этот момент, постарайтесь двигаться, ходить в этот момент лифтом. Хотя бы 1-2 этажа не пользуйтесь, пройдите пешочком. Вот. И постепенно вот эта физическая активность станет естественной потребностью вашего организма. Вы начнете уже каждый день испытывать такой мышечный голод, когда захотите уже ходить самостоятельно.
Это как раз и есть тренировка сосудов,
это
получается.
Это есть тренировка сосудов. И потом при двигательной активности снижается напряжение, так сказать, эмоциональное. Вот этот эмоциональный стресс, который способствует выработке адреналина, он способствует сужению сосудов, и, конечно, организму, сердцу нашему необходимо с большим напором проталкивать по суженным сосудам кровь, и вот это способствует повышенному давлению на внутренние стенки артерии. Если не лечить, конечно, стенки артерии, они становятся жесткие, плотные, они могут разорваться, вот как при инсультах, например, геморрагических в головном мозге. Кстати, очень тяжелое заболевание. Это могут быть вот аневризмы аорты и разрывы аорты. Вот небезызвестный журналист сейчас погиб как раз от этого заболевания. Кстати, говорят, что он знал об этих симптомах своих уже и заболевании. Вот. Поэтому очень не хочется, чтобы повторяли, как говорится, люди, вернее, учились на чужих ошибках и не повторяли вот такие...
И не пренебрегали
ситуациями такими.
Телефонный звонок у нас есть, давайте попробуем
послушаем.
Еще раз послушать наших радиослушателей. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Анатолий Петрович.
Здрасте.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, спасибо за передачу, во-первых. Скажите, а как профилактироваться гипотоником? Вот у меня давление очень низкое, и об этом никогда не говорят. Спасибо.
Очень хороший вопрос.
Тоже опасно.
Да. Это почти бывает в каждой аудитории, когда я рассказываю про гипертонию. У нас 10-15% в любом, как говорится, обществе, в любой аудитории бывает людей с гипотонией. Гипотония – это противоположное состояние, то есть давление всегда низкое. И, как правило, характерно в пределах от 90 до 60 до 110 на 70. Анатолий Петрович, если вас не беспокоит артериальное давление вот в этих пределах, которые находятся, никаких симптомов нет, на трудоспособность не влияет это ничего, то вы можете спокойно продолжать жить с этим давлением. Но то же самое правило существует для больных с гипотонией, как и для гипертоников. То есть артериальное давление, если от вашего исходного повышается на 20% регулярно, вот вы смотрите, измеряете, то это тоже начальные симптомы гипертонии.
То есть 120,
немножко шкала уже... классификации, да, у больных с гипотонией она немножко ниже будет. А вот если на 40% повышается от исходного, то это мы можем расценивать уже как гипертонический криз. То есть тяжелое состояние, которое может либо перейти в обычное состояние, либо перейти, наоборот, уже и в инсульт. Еще будет вопрос?
Анатолий Петрович. Вот есть еще один у нас телефонный звонок. Слушаем. Добрый день.
Ага. Спасибо большое. Вы мне почти ответили на вопрос. Тогда я еще задам не вопрос даже, а просьбу. Вот вы говорите, идите к врачу. Ходим к врачу, назначат таблетки, и уже по несколько лет. Ага, пьете. Угу. Никакого внимания нет. Больше вы говорите, когда профилактика идет, что-то о предупреждении гипертонии. А вот врачи бездушные. Спасибо.
Пожалуйста. Тоже очень интересный и хороший вопрос, потому что мы лично выезжаем и в районы, и посматриваем, просматриваем амбулаторные карты наших пациентов. Просто вот наугад берем в регистратуре, пролистываем, и вы знаете, какая ситуация у нас складывается. Очень тоже хотелось как-то немножко врачей, значит, приструнить, а вот некого оказалось. Идеально все написано лечение. Начинаем смотреть, перелистывать амбулаторную карту. Через год, через два, через три этот же человек появляется, и снова у него такое же давление. Напрашивается вопрос, а принимает ли лекарственные препараты регулярно этот человек? А если ему не помогают эти препараты, почему он повторно не приходит и не показывает свой, например, дневник контроля давления? И тогда бы врач скорректировал лечение. Препаратов, которые сейчас корректируют и держат давление на нормальных показателях, очень много. Комбинаций можно подбирать очень много. И, в общем-то, претензий у нас к врачам, к участковым терапевтам абсолютно в этом отношении нет. У них в руках сейчас богатейший арсенал. Но, к сожалению, вот обратной связи, вот правильно сейчас сказала наша слушательница, обратной связи мало. И обратная связь должна быть активной со стороны пациентов. Правильно потому что бывает так, 30 лет назад назначено лечение легкими препаратами, потому что была легкая степень, первая, начальная стадия гипертонии. Человек приходит уже с махровой, как мы говорим, гипертонией третьей степени, давление за 220 зашкаливает, и все равно пьют один легонький препарат.
То есть без таблеток уже не обойтись до конца жизни, если гипертония?
К сожалению, никто в мире еще гипертонию не вылечил. Будь вы хоть принц саудовский, как говорится, хоть там вождь племени какого-нибудь африканского, хоть вы президент какой-нибудь страны, все одинаково лечат гипертонию. Самое главное – тщательно за собой следить, за артериальным давлением. Вот вы измеряете утром, днем, вечером, записывайте в дневник. Записывайте симптомы, записывайте рядышком, какие препараты на данный момент и в каких дозах вы принимали. Мы говорим об этом абсолютно всем пациентам, кто приносит нам уже вот эти дневнички, прямо вклеиваем в амбулаторную карту, на основании этого корректируем лечение. Работа терапевтов и кардиологов, в общем, заключается с больными гипертонией в этом плане.
Угу. Есть еще один телефонный звонок, слушаем, здравствуйте.
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 Вы меня слушаете, да?
Да, мы вас слышим.
Здравствуйте. Я насчет скачков давления. У меня давление, я поддерживаю бералиприлом. Давление в основном 118-120, там 124. Но если я прихожу на прием, у меня бывает давление 200-210. И вот я могу ничего не принять на приеме, потому что если принять что-нибудь снижающее быстро, да, оно у меня может упасть до 80. 200 уже упадет до 80.
То есть вы переживаете так перед приемом, получается?
Вот, я не переживаю. Я вот в этот раз пришла на прививку насчет гриппа, да? Я пришла, взяла карту, зашла к врачу, ничего не переживаю. У меня такое давление уходило 120.
А возраст, извините, у вас какой?
Возраст у меня 75.
Вот. Мне хочется обратить внимание на возраст. Потому что с возрастом эластичность артериального русла теряется, они становятся неэластичные, поэтому давление резко повышается и резко может упасть. Мы рекомендуем в таком случае, назначаем препараты длительного действия, которые действуют 24-48 часов в сутки. Вот надо подкорректировать это лечение с вашим доктором. Доктора знают такие препараты, их тоже много. И даже если вы, например, забыли принять этот препарат вовремя, то он 48 часов находится в крови, через день, если вы его примете, все равно он будет, этот препарат, держать ваше артериальное давление. Для пожилых у нас особенная тактика лечения, для молодых другая тактика лечения. Почему у нас нет единых стандартов, да? иначе был бы какой-то робот-автомат, нажал там давление свое, показал этому роботу, и робот, как чек, выкинул тебе лечение, да, распечатанное. Нет, врач подходит очень индивидуально. Вот. Конечно, надо посмотреть еще работу щитовидной железы. Если вы эмоционально считаете, что вы хорошо себя держите, да, не реагируете на стрессы, тем не менее щитовидная железа тоже начинает с возрастом атрофироваться, дает нерегулярные выбросы гормональные, и вот такие тоже вещи могут быть на фоне гормональных всплесков.
Угу. Ну вот, а если по статистике, я поняла, что очень большой процент у нас гипертонии, да, страдают в республике. Вот и есть у нас телефонный звонок, давайте еще послушаем.
40% взрослого населения.
Добрый день, слушаем вас.
По-официально.
Здравствуйте, Светлана Викторовна. Угу. Я хочу задать вопрос по поводу ЭНАПа. Он на 48 часов или нет?
Нет, он покороче, конечно, действует. Он покороче. Угу. До 10-12 часов только.
Угу. 40%
это по официальной статистике. А кто не попал в медицинское учреждение, не заходил никогда с этим давлением, то, конечно, они не попали в официальную статистику. И вот я хочу предложить нашим пациентам 18 мая, буквально вот в эту субботу, единый день диспансеризации проходит по всем медицинским государственным учреждениям нашей республики. Вот. Вы можете прийти в этот момент, измерить артериальное давление, получить множество рекомендаций, памяток, провести занятия в школах артериальной гипертонии, значит, записаться на какие-то плановые диагностические обследования. Потом могу предложить еще занятия коронарного клуба, которые проходят у нас в Республиканском клинико-диагностическом центре последний четверг каждого месяца, начиная с 2 до 3. Еще мы проводим прогулку с врачом на другой базе, не на, в зоопарке, а на базе поликлиники автозавода. Это будет 25 мая встреча. В 10 часов утра будет читать лекцию главный кардиолог Минздрава Удмуртии Помысов Сергей Алексеевич. Угу. Приглашаю вас всех послушать и задать напрямую ему вопросы.
Ну что ж, замечательно. Так что следите за своим здоровьем. В зоне риска, как я понимаю, каждый второй житель республики. Спасибо вам большое. Время нашего эфира на этом завершается. Напомню, что сегодня гостем нашей программы была заведующая отделением медпрофилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина. Хорошего вам дня.
Спасибо. Здоровья, здоровья, здоровья всем слушателям.